Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в Фомино воскресенье, которое еще называется загадочным словом «антипасха», и на наступающей неделе, которая тоже называется «Фоминой», по названию воскресенья. Итак, антипасха – это не противопоставление. Антипасха – это вместо Пасхи. Вот вопрос, зачем нам что-то вместо Пасхи? Нам и с Пасхой очень даже хорошо.
Когда мы поем «Чай воскресения мертвых и жизни будущего века», то, конечно, мы говорим, что пока воскресение полного объединения с воскресшим Христом, мы еще чаем, мы еще ожидаем. Соответственно, мы со смирением вынуждены признать, что состояние единства с воскресшим Христом, которое доступно нам в момент принятия святых Христовых тайн, увы, из нашей души, как вот воду решетом носишь, так порой и наша душа принимает в себя Христа, явившегося плотью и победившего смерть, но потом теряет единство с Ним. Вот и точно так же именно поэтому мы празднуем Пасху не круглый год, хотя в течение всего года мы каждый воскресный день получаем вместо Пасхи Пасху малую. То есть каждое воскресенье, каждый первый восьмой день недели является, можно сказать, таким вместо пасхальным днем. И открывает перечень всех этих вместо пасхальных дней, это как раз первый воскресный день по Пасхе, Фомина неделя, которая как раз и называется с большой буквы «Антипасха». А опять же, уместно вспомнить, что, как мы говорили неделю назад, что каждый воскресный день является Малой Пасхой, но каждый будний день пасхальной Светлой Седмицы – он является Пасхой Великой. То есть, по большому счету, вот у нас было 7 дней подряд празднования Пасхи абсолютной, и вот уже оно закончилось, но вместо Пасхи мы все равно получаем великий праздник для тех, кто Пасху ощущает чуть позже.
Ну, как всегда, по нашей традиции посмотрим, какие отрывки из Деяний святых апостолов и из Евангелия мы услышим завтра в храме за божественной литургией, чтобы лучше понять ее смысл. Мы услышим отрывок из Деяний, 5 глава, стихи с 12 по 20. Начинается этот отрывок словами: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». И дальше описывается, как вносили больных с улицы, полагали их на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Первосвященник же, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Вот вроде как и добавить нечего, хотя, с другой стороны, ну зачем Господь попускает вот по таким мелким поводам заключать? Ну, ведь понятно, что народная темница – это не то место, с которого поведут потом на плаху. Все равно же отпустят. Это вот, ну, как 15 суток за хулиганство арестовали, потом отпустят. Почему нужно все-таки, чтобы явился ангел, чтобы вот он их напутствовал, чтобы придать какое-то еще большее значение тому, что и без того имеет такое значение, что даже тень от проходящего мимо апостола Петра может исцелить болящего?
У нас как раз антипасха, то, что вместо Пасхи. И как Ветхий Завет нас готовил к тому, как Христос придет и как Он воскреснет, так и в новозаветные времена по воскресении Христа наша задача, чтобы в нашей жизни воскресение Христово отображалось. И мы видим, как в эпоху Деяний апостольских, то есть эпоху по воскресении Христа, чудесным образом, символическим это отображается. Когда ангел является и выводит Петра из темницы, то, конечно, у нас, кто еще совсем недавно встречал сам главный пасхальный день, какие ассоциации возникают? Конечно, со светоносным ангелом, который ясно глаголище «Дней спасения мира», как мы пели пасхальное песнопение, с тем ангелом, который встречает жен-мироносец. А, причем жен-мироносец встречает, вот когда мы видим апостолы Петр и Иоанн прибегают ко гробу, да, то уже их ангел не встречает. Уже потому что, вот можно сказать, апостолы все бежали, и Петр и Иоанн тоже бежали, пусть они и вернулись, а Петр потом еще и отрекался и уходил. Но вот уже они соединились с воскресшим Христом, вот они весть о воскресшем Христе несут окружающим людям, вот они уже наполнились благодатью воскресшего Христа, и их задача идти проповедовать во всем мире. Да, потом и апостол Петр будет сидеть в темнице в Риме, и оттуда его уже поведут на смерть, на казнь. Он уже оттуда не выйдет. А здесь, из этой темницы, и Господь показывает, что какие бы ни были противления человеческие, все равно, если промысел Божий о том, чтобы апостол Петр исполнил указание Спасителя, который, когда каялся апостол Петр перед воскресшим Христом, и Господь ему говорил: «Паси овцы мои», как может апостол Петр их упасти, если его в какую-то вот ту самую народную темницу сажают? И поэтому Господу как вот не жалко прислать и 12 легионов ангелов, но он сам идет на крестные страдания, поэтому он их не присылает. Но здесь для Господа важно, чтобы апостол Петр весть о воскресшем Христе шел и нес дальше. А как мы видим, это весь о воскресшем Христе апостол Петр нес, даже когда ничего не говорил, потому что вот эти чудеса, когда апостол Петр проходит, и тень его падает, и, можно сказать, это вот тоже некий символ того, что вот это земное солнце не самое важное. Язычники обожествляли силы природы, египтяне поклонялись солнечному там диску, да, там греко-римская религия, она немножко иначе относилась, но, тем не менее, без солнечного света нет там урожая, но вот тут показано, что свет духовный важнее света телесного. Кроме того, опять же, мы вспоминаем, что мы-то люди северные, и для нас солнышко – это все-таки большая радость, а наоборот, на юге солнце – это солнце испепеляющее, наоборот, ты ждешь большую часть года, где бы спрятаться в тени. И вот как тихое такое дуновение ветерка, весть о воскресении Христа распространяется, и как ангел уже в блистающихся одеждах встречает не только мироносец, которые были со Христом, но и апостолы, которые от Христа отходил, что тем самым это еще укрепление для самого апостола Петра. Это знак для него, что Господь его действительно простил, что Господь его, который первоверховный апостол, который слышал куда больше, чем слышали жены мироносицы, которые на протяжении лет земной жизни Спасителя просто скромно ходили за Христом, слушали общие поучения, но не слышали тех отдельных слов, которые мы читаем в Евангелии, Господь апостолам говорил, что он по крайней мере, уже вернулся на тот же самый уровень. Вот точно так же и для нас, дорогие друзья, мы, когда берем и отпадаем от церкви, либо просто разленились, вот как-то там Пасха позади, и уже как-то не всегда и до храма добираешься, или думаешь, ой, ну, это воскресенье могу пропустить. Действительно, просто чисто статистически смотришь, но на антипасху всегда будет меньше людей народа, чем в храме, чем на Пасху, и чем, наверное, воскресенье. Просто вот правда, ну вот люди уходят. И когда ты уходишь от Христа, все равно Господь тебя снова ждет. И все равно, когда ты к нему придешь, Господь тебя обязательно вознаградит. И если ты будешь идти, и тебя не будут пускать какие-то жизненные обстоятельства, Господу ничего не стоит послать тебе ангела, который тебе поможет их преодолеть, если Господь увидит, что, разрешившись от этих проблем, ты не обратно убежишь в суету, а наоборот будешь свидетельствовать своей радостью, своей любовью о том, что ты христианин и воскресшему Христу сопричастен.
Теперь обратимся к тому самому знаменитому Евангелию, Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи с 19 по 31, где описывается, собственно, вот это уверение апостола Фомы. Начинается со слов: «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“». Вот в этот момент как раз апостола Фомы со всеми учениками не было, и когда он узнал о том, что произошло в его отсутствие, он заявил, что если не увижу на руках его раны от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Но Господу нетрудно было повторить, прийти точно так же, когда Фома был вместе с другими учениками, дать ему возможность связать свои раны. Но, мне кажется, ключевые слова этого евангельского отрывка все-таки Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие».
Когда мы неделю назад беседовали о пасхальной Великой Вечерне, которая вечером в сам день Пасхи, то там вот это евангельское чтение, которое мы сегодня слышали, читается, но читается частично. Можно сказать, вот как такое предисловие некоторое. То есть уже Господь берет, является, а Фомы пока нет. Но разрешение этой ситуации происходит спустя уже неделю, уже в день Антипасхи, и поэтому для нас уже продолжение этого Евангелия, вот это то, что в тексте разделяется просто вот точечкой, следующей строчечкой, а проходит целый период в жизни, можно сказать, в жизни Церкви, не в жизни просто нескольких людей, а в жизни Церкви Новозаветной, которую Господь уже своей кровью утвердил и которую Он уже вместе с собой совоскресил. И вот апостол Фома, который тоже уже часть этой церкви был, который на самом деле-то и убегал-то вместе с другими апостолами, никак особо не выделено в евангельском тексте, что он как-то там дальше убегал, чем остальные апостолы.
Или быстрее.
Или быстрее. Вот про разных толкования есть, но вот чаще всего воспринимают, что как раз апостол-евангелист Иоанн, вот он сильнее всех убегал. Кто потом вернулся и у креста стоял, но что он убежал так, что даже вот одежда осталась в руках у преследователя. Настолько он боялся, но тем более молодой, крепкий, сильный человек, как бы ему проще, может, было убежать, чем более старшим, более грузным апостолу. А вот про Фому как-то не сказано. Но вот бывает, что просто, ну, как-то вот не сложилось, человек пока не увидел это света воскресения Христа. Это не значит, что этот человек, он как-то для Господа менее угоден. И вот точно так же вокруг нас есть люди, которые Христа пока не знают, которые на воскресную службу сегодня не приходят. Но обязательно, как апостолы рассказали Фоме, и, может, это скептически было воспринято, но потом Фома приходит, и Господь говорит: «Прикасайся ко мне». Точно так же, дорогие друзья, делимся своими переживаниями, пасхальными историями, своей любовью к богослужению с окружающими людьми. Кто-то скептически послушает, но, возможно, и кто-то, как апостол Фома, придет чуть попозже.
А еще в это воскресенье снимается запрет на венчание, знаменитая Красная Горка, хотя название языческое, но такое красивое.
Безусловно, Красная Горка уже настолько давно не языческое название, можно сказать, оно языческое по происхождению, но, как мы помним, вот, ну, языческое, то есть то, что языки, народы, не знающие Христа, как они пытались Бога неведомого почтить. Но когда вот языки, не знающие Христа, узнают Христа, то они в свое почитание Богу продолжают дальше направлять, и в этом нет ничего дурного. И поэтому в данном случае мы видим, что у нас любовь к Богу и любовь к ближнему, она все-таки идет в последовательности: сначала возлюби Бога всем сердцем, мыслью, помышлением, а потом уже ближнего как самого себя. Самая сильная любовь, безусловно, у нас – это дар Божий. Это дар Божий – любовь по отношению к детям. Вот мы похожи, мы сотворены по образу и подобию Божию, поэтому больше всего мы любим по умолчанию детей. Тут нам не нужно прилагать усилия, чтобы эта любовь зародилась, нам нужно прилагать усилия, чтобы эта любовь никак не испортилась. А вот та самая, можно сказать, сильная христианская любовь, которую может человек почувствовать уже, где он, через собственное построение, через собственные усилия, это как раз любовь внутри брака. Но тут очень важно даже не только, что сегодня начали венчать, но и то, что не венчали всю эту неделю. Почему? Вроде пост закончился. Почему бы не повенчаться вот уже сейчас? И так вот уже больше 50 дней, и там и на Масленице не венчали, и все дни Великого Поста. Почему ж на Светлое не венчаются? Так как раз для того, чтобы вот сделать вот эту паузу и вспомнить, что прежде всего, чтобы у тебя была нормальная любовь к ближнему, чтобы у тебя любовь к ближнему была полноценной, тебе вначале надо не упустить возлюбить Бога всем сердцем. А все сердце – это когда уже сердце не отвлекается ни на кого еще, в том числе даже на самого близкого тебе человека, который по учению церкви муж и жена – это единая плоть, ближе некуда. И вот поэтому мы берем и ждем, и батюшки тоже ждут этих радостных богослужений с жизнерадостными молодыми, и не только молодыми, и венчаются и люди в возрасте, уже много лет прожившие браки, но дошедшие до того, чтобы в таинстве друг с другом еще соединиться. И поэтому вот этот радостный день, что тоже свет воскресения Христа мы лицезрели, мы свет воскресения Христа стали свидетелями, и теперь в этом свете воскресения Христа нам проще, лучше и глубже любить самых близких и дорогих наших людей.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Предстоящая неделя у нас ознаменована вторником. Вторник, Радоница, пасхальное поминовение усопших. Вообще в самом этом названии «пасхальное поминовение» есть какой-то парадокс. И это не только мое впечатление. Святые отцы несколько веков спотыкались об этот неудобный камень под ногами и размышляли, как же так вот ликование пасхальное соединить с скорбью по умершим. Но как-то вот соединили. Святитель Амвросий Медиоланский писал: «Достойно и праведно есть, братья, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со святыми мучениками и им, как участникам страданий Господа, возвестить славу воскресения Господня». Ну, я уже не говорю о том, что многовековая традиция посещать кладбище в этот день – то, что в народе называется «христосоваться с покойниками», но это образное выражение. Но другое дело, что вечно вызывает вопрос, как, собственно говоря, хорошо, мы пришли на службу, то, что происходит в храме, нам более-менее понятно. Но вот потом мы принесли поминальные какие-то угощения. Что с ними потом делать? То ли брать с собой, то ли оставлять, то ли нести на кладбище? И это вечные вопросы, казалось бы, совершенно недуховного свойства, но они заботят людей, и из года в год их задают священникам.
Конечно, когда мы встречаем Радоницу, то тоже для начала чаще всего звучит вот еще вопрос: а что ж-то мы лишили-то усопших поминовения до Радоницы? Почему это вот мы за них там не молились в храмах, почему панихиды не совершались?
И почему ни на это... Страстной, да. Ни на Светлой.
Более того, вот вроде и автобусы государственные направлены, чтобы на кладбище людей увезти, и сам день Пасхи, и на антипасху, то есть, а церковь это почему-то не благословляет. И тоже, если ты там встречаешь на Пасху или на антипасху на кладбище священника, то, возможно, это не священник, а, возможно, кто-то ряженый, кто притворяется священником, поэтому тоже, ну, наши радиослушатели вряд ли в эти дни на кладбище выбираются, но своих близких, невоцерковленных родственников лучше предупредить, как бы не было кощунства над могилами, да, когда вот какие-то там священники, возможно, лишенные сана за какие-то вот тяжчайшие грехи, да, там тоже выходят на такой промысел, чтобы нажиться на богословски неподготовленных людях. А на самом деле это не то, что как-то вот обделяются усопшие нашей молитвенной поддержкой. Просто в течение пасхальных дней, вот как точно так же мы не постимся, причащаемся на любой службе, когда приходим на Светлой Седмице, что пост запрещен, отменен, потому что свет Христов все просвещает, свет воскресения. И он просвещает все в том числе и в стране и сей несмертней. Потому что Господь, Он не только возводит на небеса праведников, но и Сам Он нисходит в ад, и даже грешники в аду, они, когда рядом Господь с ними, они все равно радуются. Как вот точно так же внимали Господу и радовались то, что Господь исцелял, то, что Господь умножал хлеба. Да, не все потом за Господом пошли. Но когда Господь был рядом здесь, на земле, люди все равно радовались Его присутствию. Точно так же и поэтому и людям усопшим, вот в эти светлые пасхальные дни, вот мы верим, что точно так же и они ни от чего не отделены. Если мы посмотрим на символику девятого дня, вот как раз Радоница, она перекликается с тем самым девятым поминальным днем. Вот если мы отсчитаем 9 поминальных дней от дня смерти Спасителя, то это будет то самое Фомино, воскресенье, антипасха, о котором мы поговорили в начале сегодняшней нашей программы. То есть Господь показывает, говорит, в теле возможно воскресенье, не переживайте. И поэтому на девятый день, когда вот собираются усопших помянуть, помянуть не в смысле там на застолье, это уже как дополнение, а помянуть в смысле на панихиду в храм, а еще лучше на божественной литургии, а потом уже на панихиду вместе с батюшкой, то это как раз напоминание, что Господь приходит во плоти, и воскресенье во плоти, и встреча с нашими усопшими близкими возможна. Но вот антипасха заканчивается, а Радоница почему-то только через 2 дня. Так потому что в ситуации со Христом отсчет идет уже не от Страстной Пятницы, не от дня смерти. Господь, Он уже не принадлежит вот этому миру, который еще пока умирает, несмотря на то, что смерть побеждена. Так можно сказать, умирает, продолжает умирать по инерции, потому что грех лично еще живет в сердцах людей. И, соответственно, и смерть, как последствие греха, тоже действует здесь. А девятый день отсчитывается от Пасхи, и Радоница становится девятым днем по Пасхе, но днем абсолютно победным и воскресным. Именно поэтому, если мы посмотрим на богослужение, вот как мы привыкли, Великим постом много было родительских суббот за упокойных, перед постом тоже Вселенская родительская суббота, что у нас всегда именно специальное, именно за упокойное богослужение в канун вечером, ну, по уставу это то, что утром до литургии должно совершаться. А здесь мы увидим, по сути, простую пасхальную службу. Да, не такая, как на первой седмице, потому что можно сказать, вот как 20-й праздник, у нас есть сам день праздника, и есть его по празднеству. Ну, так у нас Рождество, Крещение, там Рождество Богородицы празднуется. А Пасха, поскольку праздников праздник, у нее вот идет 7 дней, это сама Пасха, а 40 дней по празднеству Пасхи. И так и на Радоницу у нас по празднеству Пасхи служба совершается, и просто к ней вот мы добавляем уже панихиду. К ней мы добавляем заупокойное богослужение, потому что мы признаем, что прежде всего не то, что мы признаем, что усопших Господь что-то лишает, а мы признаем, что вот эта радость воскресения Христа, которая должна была жить в наших сердцах на фоне суеты, на фоне житейских забот, на фоне собственного нашего несовершенства и наших собственных грехов, она потихонечку улетучивается, и мы бы рады поддерживать только пасхальным пением наших усопших. Но уже поскольку вот нам Господь выдает вот эту радость своего воскресения, а мы пока ее до усопших доносим, ну, это так, естественно, символически, это в переносном значении можем расплескать, то вот мы к этому, к пасхальным песнопениям, добавляем уже привычные песнопения заупокойные. И в данном случае, вот как Господь говорит, не будьте как лицемеры и в контексте поста. Да, и хотя Господь вот плачет, когда Лазарь умирает, и сердце его скорбит, тем не менее он идет и его воскрешает. И вот наоборот, величайшую скорбь и собственную свою скорбь по человечеству, которая у Господа была, заменяет на величайшую радость для множества людей. Вот точно так же и мы, дорогие друзья, берем, отходим от радости, которая принёс нам Спаситель, и стараемся с усопшими радостью поделиться. Я всегда, когда отпеваю, и вот когда, конечно, отпеваешь людей, которые, ну, близкие тебе, или даже вот, ну, может, не очень знаешь человека, но его родственники, это люди, с которыми ты в одной общине, которых, ну, вот ты знаешь, но когда, тогда ты находишь какие-то слова более частные, более личные. Но порой, как приходскому священнику, обычному приходскому батюшке, доводится отпевать людей, ну, которых ты толком не знаешь. И охота всегда напомнить уже именно родственникам, которые скорбят, которые, видишь, они люди не очень воцерковленные, они очень эту тяжесть расставания и предела смерти очень переживают. И вот тоже всем, друзья, напоминаю, что, конечно, мы молимся, вот есть язычники, они даже, если их сердце не скорбело, надо было эту скорбь показать, чтобы вот как уважение к смерти такое. А если тебе не хватает скорби, но богатый человек, он берет, нанимает плакальщиц. А на там похоронах фараона там просто десятки, сотни людей оплакиванию предают. Да, вот гробницы, которые остались от величайшей древней языческой цивилизации, да, вот все, что от нее осталось, потому что вот такой культ смерти, культ умирания. А у нас христианство – это, наоборот, почитание не смерти, а жизни. Для нас смерть Христова, хоть мы и крестик носим на себе, это лишь как ключик, это как орудие победы над смертью, орудие к воскресению Христа. И поэтому и наша задача, когда мы поминаем усопших, именно не брать и опускаться как бы на, вот, на их уровень скорбного пребывания вне тела. Все-таки Господь сотворил нас телом и душой. Лучше быть телом и душой. Если ты не величайший святой, кто сразу душою ко Христу прилепился, вот святитель Николай умер, а мы празднуем день его смерти, потому что его душа вот прям с Богом соединилась. А если вот мы беспокоимся за своих близких, и, конечно, понимаем, что ну не такое радостное у них сейчас существование, и как при земной жизни было, и не такое радостное, как там у святителя Николая и других замечательных святых нашей церкви, чью смерть мы празднуем, по сути, каждый день в церковном календаре, то наша задача как раз делиться с ними радостью, чтобы они нашу радость почувствовали. А как ты можешь поделиться тем, чего у тебя нет? Именно поэтому, напитавшись вот этой пасхальной радостью, поняв, что да, она может где-то улетучиваться, и что все равно смерть продолжает и после воскресения Христова по личным грехам действовать в этом мире, то есть уже без излишних каких-то там тщетных надежд, что ой, Господь, вот как там, ну, протестанты считают, если упрощают, да, вот Христос нас воскресил, ну, как бы уже можно там от нас ничего не зависеть. Нет, нужен наш труд. И поэтому праздник, вот именно пасхальное поминовение на Радонице, легче всего реализовать вот эту нашу христианскую задачу – поделиться радостью бытия земного вместе со Христом, с теми людьми, кто этого бытия временно, временно пока, всего лишь до страшного суда лишен.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахей Клатвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахей Клатвин. На этой неделе у нас много воспоминаний преподобно-мучеников. Ну, 22 апреля мы будем вспоминать преподобного мученика Вадима и семь его учеников. А вот 23 апреля мы будем вспоминать священномученика Григория V, патриарха Константинопольского. И это, конечно, удивительная трагическая история, которая не забыта до сих пор. До такой степени, что обитатели Фанара не могут войти в ворота собственной патриархии, а вынуждены ходить исключительно через калитку. Но что касается преподобного мученика Вадима, то, мне кажется, это очень такой показательный пример того, что мы привыкли, что гонение на христиан – это, как правило, Римская империя. Это исходит от тех или иных правителей, или же бывали, в особенности в первые века, гонения внутри христианской общины, когда люди, помраченные какой-нибудь ересью, занимали ключевые посты в церкви и начинали преследовать тех, кто придерживался того святоотеческого учения, которое мы привыкли называть ортодоксией, истинно православным. Но ведь Римская империя всегда была окружена варварами и на Западе, и на Востоке, и даже если это были просвещенные варвары, как персы, у них была своя цивилизация, но будучи зороастристами, поклоняясь огню, они считали, что вот христиане тоже должны на их территории либо переходить в огнепоклонники, либо принимать общую со всеми мучениками судьбу. Что, собственно, и произошло с преподобным мучеником Вадимом, который был настоятелем монастыря. И его братью всю практически казнили ни за что.
Когда мы посмотрим на Персию, то, конечно, мы вспоминаем актуальные события, которые от них никуда не убежать, и в новостях они звучат, и оказывают влияние на нашу жизнь, и то, что военный конфликт в Персидском заливе тоже нам напоминает, что вот события, что в Ветхом Завете, да, когда из плена Вавилонского освобождает, наоборот, помазанник, Мойкир, как говорит пророк Исаия, разрешает восстановить ветхозаветный храм, так и в наши дни, вот мы смотрим вокруг Персии, тоже идет такое столкновение мира и ветхозаветного иудейского, уже отвергшего Христа, да, вот от столкновения христиан, которые не знают истины христианской веры, столкновение уже тоже с таким персидским, можно сказать, во многом национальным моментом изложением ислама, шиитским изложением, которое тоже вот в чем-то во многом культурно и обусловлено тем, что персы, они богатая древняя культура, и они не совсем воспринимали ислам арабский. Понятное дело, сейчас я немножко упрощаю. Но вот когда мы глядим сначала со стороны Ветхого Завета, а потом смотрим вот на нынешний день, то, оглянувшись на сердцевину этого процесса, когда Персия была землей, которая давала Христу множество святых людей, и прежде всего семя церкви – это кровь мучеников, прежде всего множество мучеников. Их имена чаще всего для нашего языка совсем непривычны. На наш слух они звучат порой даже смешно. Вот исключение как раз имя Вадим, которое как-то вот, ну, на Руси прижилось. Да, оно, может, не самое распространенное, но, по крайней мере, именем Вадим никого не удивить в наши дни. Вот и точно так же священномученик Вадим – это такое вот, можно сказать, там окошко в это удивительное персидское православие. Христиан было в Персии, по оценкам современных ученых на момент мусульманского завоевания, порядка трети населения. Причем эта оценка примерно такова же, как на момент окончания гонений языческих в Римской империи, что тоже, скорее всего, вот так по оценкам, понятно, они приблизительные, было христиан и в Римской языческой империи, несмотря на гонения. То есть это, понятное дело, кто-то открыто и шел на смерть, кто-то скрывался, кто-то порой отступал, каялся, кто-то отступал, не каялся. Но персидское христианство, безусловно, оно еще явление уникальное, что там эти гонения, по большому счету, не заканчивались. Гонения шли в первые века христианства в Риме, шли точно так же и в другой сверхдержаве древнего мира, потому что вот как раз Римская империя и Персидская империя, да, это две сверхдержавы, которые веками, можно сказать, на протяжении тысячи лет между собой воевали. Да, там, если мы посмотрим, в принципе, на греко-римскую культуру, вот мы смотрим греко-персидские войны, и вот мы смотрим на войны, которые вели между собой Византия и Персия перед тем, как арабы завоевали во многом и тех, и других. И когда мы смотрим на фигуру священномученика Вадима, то, конечно, мы вспоминаем и всех тех безымянных людей, которые, чьи имена написаны у Господа на небесах. И для нас это, конечно, тоже такое некоторое предостережение, что можно быть наследниками множества мучеников. Можно быть наследниками множества мучеников, которые являются на протяжении множества веков, потому что священномученик Вадим – это конец IV века, то есть это уже те времена, когда гонения в Римской империи закончились. А даже те гонения, которые от еретиков идут, это чаще всего те гонения, которые тогда связаны с ссылками, но вплоть до иконоборчества не связаны уже со смертью за Христа, не связаны с казнями. А вот здесь они продолжаются. Но что можно брать и быть наследниками мучеников, а при этом оказаться их недостойными? Точно так же и мы, конечно, смотрим, и у нас столько веков преподобных и богоносных отцов, столько у нас благоверных князей. Если мы посмотрим на период новомучеников и исповедников, ну просто количественно, сколько святых, даже поименно, сколько известно, а сколько и по именам мы не знаем, кто за Христа пострадал от рук большевиков, а насколько мы их достойны. что не будет автоматически вера православная на нашей русской земле стоять только за счет того, что мученики в прошлом столетии за эту веру пострадали. Нужно их продолжать. Поэтому тоже, дорогие друзья, если мы посмотрим на вот эту дату, 22 апреля, для людей старшего поколения эта дата, у нее строгая ассоциация. Для людей даже уже моего поколения ассоциация не очевидна, что это день рождения одного из величайших врагов русского народа и православия в целом, Владимира Ильича Ульянова, известного под псевдонимом Ленин. Да, что вот один из величайших богоборцев родился на свет. Но для нас этот день освещается не как красный кровавый день календаря, по которому вот кровавое колесо покатилось, сметая церкви с русской земли, да, а прежде всего оно у нас должно ассоциироваться с памятью священномученика Вадима, который, несмотря на то, что жил при гонителе, мог своей церкви управлять, наставлять и вести ее ко спасению. Кого-то вести ко спасению через тихое исповедание веры, скрытое. Кого-то вести ко спасению, возглавив сон множество мучеников. Для меня это день, предстоящий вдвойне приятен, потому что все-таки еще в этот день родилась моя старшая дочка, да, поэтому он для меня уже давно никак не ассоциируется ни с какими другими днями рождениями. Но, тем не менее, вот покровительство священномученика Вадима, оно нам, не вжившим не только наследие новомучеников, но не ижившим к нам, увы, и наследие гонителей, потому что все равно кто-то веры стесняется, кто-то действительно с препятствиями сталкивается, но тем не менее нам обязательно важно его попросить, чтобы урок мучеников, новомучеников исповедников Церкви Русской для нас был более поучительным, чем для грядущих поколений вот тех людей, кто жил в Персии в последующие века после священномученика Вадима, но не смог ему уже в твердости сохранения верности Христу подражать.
Итак, память священномученика Григория V, патриарха Константинопольского, 23 апреля. Вообще фигура совершенно потрясающая. Сколько он раз... Первый раз его уговорили стать патриархом в 1797 году. Потом его уговорили снова стать патриархом в 1818 году. И патриархом-то ему было суждено быть всего-навсего 3 года. Вообще трудно себе представить, что творилось в Турции в тот момент, 18-го, начало 19 века. Ну, что мы, собственно говоря, знаем о том, что происходило на Балканах? У нас этот балканский вопрос первый раз стал для нас актуальным во время Крымской войны, а потом во время Балканской войны, когда мы освобождали Болгар. А что было до того, и почему там страсти такие кипели, что целого патриарха распяли на воротах, вот хорошо бы понять, потому что люди никуда оттуда не делись. И проблемы, которые стояли тогда, они, может быть, называются по-другому, но мне кажется, что по сути они остаются такими же. Как только церковь начинают втягивать в политику, а ее постоянно втягивают в политику, это приводит к трагедии. Но в Турции так уж получилось, что с точки зрения турок, если патриарх – глава христиан, то он во всех смыслах должен отвечать за своих единоверцев и в духовном смысле, ну и физически. Вот раз ты глава христиан, то за все безобразия, которые христиане совершают, должен отвечать патриарх.
Хотя именно наши сухопутные войска до Балкан стали добираться значительно позже, но, тем не менее, их победная поступь против турок и их там вассалов Крымского ханства, она давала надежду православным христианам, покоренным турками, что грекам, что сербам, что болгарам, что румынам, пусть и имевшим некоторую автономию, в отличие от первых трех народов, как раз надежду на освобождение от вот этого иноверного владычества. Точно так же мы не забываем и архипелагские экспедиции, потому что наш флот, который не имел баз в Черноморском регионе, который выходил из Балтики, который плыл в обход Европы, но точно так же, можно сказать, первая греческая независимая государственность после завоевания Османской империи, Византийской империи, ее уже маленьких осколков, она как раз была восстановлена, пусть и на некоторое короткое время, на отдельных островах, как раз тоже подвигом силы русского оружия и героической смертью русских солдат, которые в том числе отчаянно сражались, потому что они видели, что решаются не какие-то абстрактные геополитические задачи, а они что могут по-настоящему, по-христиански положить душу свою за други своя и помочь своим единоверцам, от которых получили много-много веков за этого благодать святаго крещения. Потому что сколько за веков сражения с Османской империей полегло русских людей, и таким образом, можно сказать, вот этот долг выплачен был, что долг жертвенности тем жертвенным греческим миссионерам, которые в первые годы, в первые века приезжали из уютной, на тот момент еще могущественной Византии для того, чтобы проповедовать в наших бескрайних холодных северных землях. Когда мы посмотрим на удивительный, вот вы так говорите, ой, патриарха избрали один раз, второй раз, для нас это вот сейчас совершенно непонятно, как это дважды патриарха можно избрать. На самом деле патриарх в Османской империи был во многом заложником. Более того, и даже в наши дни Вселенский Патриарх тоже во многом заложником остается, только поскольку Турция уже сейчас не такое могущественное государство, то заложником уже другой империи, которая имеет максимальное могущество в нашем лежащем мире во зле, да, что тоже вот так, как некий представитель уже другого иноверного государства, нынешний Константинопольский Патриарх вынужден действовать, и его действия, к сожалению, приводят к трагедии для православных людей в самых разных уголках православного мира, что мы видим в расколах прежде всего и гонениях на Украине. Когда мы оглядываемся на фигуру патриарха Григория, то, безусловно, мы видим человека, которого почему дважды избирали? С одной стороны, потому что, безусловно, человек был достойный, его хотели видеть на патриаршем престоле. И более того, почему второй раз приходилось избирать? Да потому что турки любили патриархов смещать. И смещали они как раз чаще всего достойных, тех людей, кто мог как раз вести к единству веры, кто мог вести людей к Богу, а не к служению, прежде всего, иноверному правителю, потому что патриарх по должности, он возглавлял Милет, то есть он был представителем всех православных христиан, собственно, из-за этой ужасающей административной системы Османской империи и сложилось, что Константинопольский патриарх оказался главнее Александрийского антиохийского патриархата, потому что и тот, и другой находились на территории Османской империи и вынуждены были не по церковным канонам, которые этого не подразумевали, а просто по османским государственным законам подчиняться Константинопольскому патриарху. Что мы видим? На праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в 1821 году началось греческое восстание против иноверного многовекового владычества. Восстание, в отличие от более ранних, и в том числе из-за внешних факторов, ослабленности Турции многочисленными войнами, оказалось успешным. Да, пусть оно, маленькое греческое королевство, которое появилось, оно было крохотным, но, тем не менее, это уже был очаг свободы, где церкви, которые веками были в виде мечети, древнейшие церкви, что с них уже снимались полумесяцы, возвращались кресты на свое место, в них начинали совершаться божественные литургии. Может это радовать сердце христианина? Может. Может это огорчать и ослаблять сердце христианина? Ни в коем случае. Но патриарх Григорий, он выступил, и тут кажется, как же, это же вроде святой человек. Он выступил ни много ни мало с анафемой, с осуждением, ах, вы бунтовщики, восстали против поставленного вам турецкого султана, против него, и по требованию султана берет и вроде как-то и отлучает тех, кто воюет за свободу своей веры, своей державы, за свободу греческого православия. А почему же мы его все-таки почитаем? Святой человек – это не тот человек, который безгрешен. Безгрешен – это только Господь наш Иисус Христос. Все мы, когда идем ко Христу, можем ошибиться. Мы можем ошибиться и очень сильно. Мы смотрим на жития святых, которые до того, как уйти в пустыню, предавались различным порокам. Мы смотрим на гонителей, которые потом начинали проповедовать православие. Но у нас единственное складывается такой стереотип, что нет, ну вот это в первой части жизни, а вот во второй уже как-то ты это долго можешь искупить. Но вспоминаем даже благоразумного разбойника, который грабил и убивал до самого последнего момента, пока его не схватили и не распяли рядом со Христом и Спасителем нашим. Но он смог раскаяться. Так и смог раскаяться святитель и патриарх Григорий, и смог своей мученической кровью, потому что на вратах патриархии, почему вот врата и не открывают до сих пор? Потому что это знак того, что вот на почтение к этому месту страданий константинопольского патриарха, что он в итоге пострадал. Пострадал, как вот и многие новомученики, исповедники церкви русской в 20 веке, уже их не спрашивали, ты там исповедуешь веру, не исповедуешь, как в древнеримские времена, а просто отправляли на смерть, но от этого их мученический подвиг не становился менее значимым. Точно так же и священномученик Григорий своей кровью смог уподобиться Христу, даже там, где он где-то, пусть и желание, возможно, не то, что угодить султану, а и желание обезопасить от гонений, обезопасить от разрушений, обезопасить от реально от убийств и погромов свою паству в Константинополе, тех самых греков, которые оставались на Малоазиатском побережье, в северной современной Греции, чтобы их обезопасить. Мы верим, что да, вот он, может, где-то и поступил, и влез в политику, и как-то неудачно, не самое удачное решение было. Но даже это неудачное решение было продиктовано любовью к своей пастве, а ошибку он смог искупить своей кровью и своей жертвой Христу.
Остается только добавить, что он был распят на воротах патриархии в первый день Пасхи, потом тело сняли, над телом надругались и выбросили в море, а из моря его выловили русские моряки с судна «Святитель Николай» и привезли в Одессу. И только там греки опознали его, и в 1871 году мощи перенесли в Афины. То есть это все настолько связано с нами, так переплетены истории и греческой церкви, и нашей церкви, и Константинопольского патриархата, что очень иногда хочется высказать быстрое осуждение, но оглянешься на такое полное хитросплетение историю наших отношений, и воздержишься.
И что удивительно, если бы над телом не надругались и не выбросили его в море, оно бы и не было предано погребению и не упокоится бы в храме. И что удивительно, что мощи священномученика Григория покоятся как раз в столице того самого независимого греческого государства.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Но 24 апреля календарь готовит нам память еще одного священномученика – Антипы Пергамского. Что мы знаем об Антипе Пергамском? Мы читаем Откровение Иоанна Богослова, 2 глава, 12 и 13 стихи. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекаешься от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Вот что мы достоверно знаем из Откровения Иоанна Богослова об Антипе Пергамском. Теперь, что мы знаем из других источников?
Пергам – удивительный город. В прошлом году мы с паломниками ездили по городам апокалипсиса в паломническую поездку, которая была такой немножко смешанного формата, то есть после того, как в жестокую летнюю жару мы шли по раскаленным камням руин древнего города, одного, другого, третьего, в том числе и Пергама, могли немножко потом окунуться в прохладные воды побережья гостеприимного Египта. Но, тем не менее, конечно, для нас вот эти грозные слова, которые обращает апостол Иоанн Богослов в Пергам, показывают нам, что можно быть кафедрой, можно быть церковью, которую возглавляет святой человек, но при этом быть людьми грешными. Потому что иногда кажется, ой, ну вот там батюшка у нас несовершенный, ну, значит, и мы можем расслабиться, Господь нас простит. Так а если бы Господь тебе послал святого старца, чудотворца, чтобы он у тебя на приходе служил, то как бы ты смог бы оправдаться? Вот как в притче о талантах. Если кому-то 5 талантов дано, если тебе на приходе дан батюшка, который тебя вот прям в Царстве Небесное ведет, то расслабляться тебе нельзя. И если мы посмотрим на структуру апокалипсиса и обращение Иоанна Богослова к церквям, то мы увидим, что он чередует. Он каждую церковь немножко хвалит, каждую немножко ругает. Но часть церквей по очереди он либо начинает с похвалы, либо начинает, наоборот, с вразумления, с недовольства. И Пергам как раз укоряется. Пергам как место вот нечестия. При этом апостол показывает, все дано для того, чтобы ты, церковь пергамская, приводила людей ко Христу. Тебе дан такой великий святой, святой, который не просто у нас есть в святцах, а который упомянут в Священном Писании. Из всего календаря, все-таки, если мы посмотрим, и особенно если мы не имеем в виду только вот пророков, апостолов, кто непосредственно фигурирует в Священном Писании, а святых, которые вне этого вот самого ближнего круга Господня, то это абсолютно исключительная ситуация, что человек упоминается. А ведь мы помним, Священное Писание, оно Духом Святым вдохновляется. И поэтому, когда святитель Антипа, священномученик Антипа упомянут в грозном таком послании поучения, то, конечно, это его выделяет из общей среды. Для нас это, опять же, также напоминание, что епископы – это продолжатели дела апостольского. Апостол, хотя и говорится, вот апостол стал первым епископом такого-то города. Вот там мой святой покровитель, апостол Стахий, он стал первым епископом города Византии, поэтому он, можно сказать, в чем-то предшественник священномученика Григория, чью память мы вот вспоминали, о ком мы говорили в предшествующем отрывочке нашей передачи. Но, тем не менее, апостол должен был идти дальше и проповедовать. А именно епископ оставался и церкви управлял. И вот уже проблемы церковной жизни, несоответствие епископу и мемериан, несоответствие той проповеди, которую возвещают, они уже налицо. И на этом фоне апостол не беспокоится, он не говорит, как же вы отдали на смерть вот своего епископа, почему вы там, у вас такие злые язычники, что ли, в городе. Абсолютно его это не волнует. Его волнует именно недостоинство вот паствы по отношению к своему наставнику.
Но мы знаем, что в Риме Нерону удалось натравить чернь на римских христиан, и до такой степени это понравилось толпе, что христиан, первое поколение христиан в Риме практически почти все истребили. Причем даже без каких-то вмешательств властей, просто на уровне толпы и погрома. А вот что происходило в Пергаме? Откуда такая совершенно лютая ненависть к христианам? Казалось бы, там не было таких внешних возбудителей. Но вот по тем отрывкам сочинений античных авторов, которые застали Пергам вот в те времена, можно сделать вывод, что к христианам они относились как, ну, даже трудно сейчас найти аналог, потому что мы вроде как привыкли даже к таким совсем уж бандитам относиться лояльны до тех пор, пока они нас лично не задевают. А здесь столько желчи в описании христиан, столько презрения к ним. И главный вывод такой – о невообразимая глупость, о безграничная наглость. Они считают нынешние пытки ничем, потому что боятся неизвестных будущих, потому что боятся умереть после смерти, а сейчас умереть не боятся. Ложная надежда на воскресение утешает их и лишает всякого страха. И это возмущает римского автора. Вот, собственно говоря, судьба пергамских христиан первого поколения.
Пергам действительно отличался от Рима. Да, это тоже был древний политический центр, это центр Пергамского царства, которое один из осколков империи Александра Македонского. Но Пергам, можно сказать, был паломническим языческим городом. Причем иногда вот бывают паломнические места, ну, где одно какое-то святое место. А бывают паломнические места, где вот множество святынь. И вот для язычников вот этот самый престол сатаны, о котором говорит апостол Иоанн Богослов в Откровении, чаще всего толкователи объясняют, что это алтарь Зевса, который был расположен на горе. Но Пергам, как мы помним, был столицей Пергамского царства до присоединения к Римской империи, и поэтому это был мегаполис древнего мира. И помимо, вот можно сказать, паломнического места на горе, того самого престола сатаны, как сатана главный из бесов, так точно так же боги язык бесовый, и вот что через Зевса обращался к язычникам не просто какой-то рядовой бес, а сам Деница, падший ангел, Вельзевул. И вот мы когда смотрим вниз вот этой с горы Пергамской, то там, вот где мы ходили и где предавали на смерть первых христианских мучеников, это было святилище Асклепия. А Асклепий – это маленькое, незначительное божество по древним меркам, но очень популярное, потому что Асклепий отвечал за физическое здоровье. И вот простые люди, которые туда стекались, они жаждали получить. Вот им говорят, да нет, это ж бесы, это ж ну не поможет, это вред тебе будет душе. А человека нет, мне охота, чтобы у меня не болело, пусть не мешайте. Это порой вот это раздражение, ты человеку объясняешь, ну не ходи ты к гадалке, ну не связывайся с астрологами, ну почему ты к астрологам идешь, это ж ужас, это предательство Бога. А человек, который вроде и христианин, он с одной стороны крестик носит, а с другой стороны вот сейчас батюшки, когда постом соборовали прошедшим, постоянно встречаешь кто-то с красной ниткой. То есть люди вот настолько хотят что-то получить магическим образом и порой озлобляются, озлобляются на тех. Они вроде понимают, что христиане правы, но неохота лишаться вот этой бесовской помощи. Но бес всегда обманет. Поэтому, дорогие друзья, можно много пенять пергамцам, какие они неграмотные, как они Зевса почитали, как они Асклепия почитали, как они за Христом не шли. Но и нам надо помнить, что если Господь нас зовет к счастью и жизни вечной, то порой на пути нам надо пройти и через болезни, и через страдания, и не здоровье самое главное, что на светских там всех торжествах и днях рождения желают, а самое главное – здравие души вечной жизни. Но, дорогие друзья, охота окончить на радостной ноте. Как Пергам сейчас живописное археологическое место, и туда едут православные паломники, чтобы прославить апостола, прославить священномученика Антипы, как замечательный прекрасный храм и прекрасный приход есть в Москве священномученика Антипы, как мы радостно выходим, сияем своей улыбкой от стоматолога, помолившись священномученика Антипы, так и вот эта вся неделя, которая от Красной Горки начинается, пусть она у вас пройдет, несмотря на все окружающие искушения, с светом воскресения Христа, который весь мир вокруг будет озарять.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
«Седмица» на радио «Вера».